Алексей Калугин. «Так держать, сталкер». Сборник. Читает Галина Горыня. Без вариантов. Дождь зарядил сразу после полуденной луны. Да такой, что мир разом сделался серым. Как будто низвергающиеся с неба потоки воды смыли все краски. С неба, с деревьев, со стен домов, с рекламных плакатов, а заодно и прохожих с тротуаров. Казалось, еще немного, и авто поплывут, расплескивая по сторонам фонтаны брызг по превратившимся в реки улицам. Или утонут, обернутся подводными рифами. И будут расти на них водоросли и ползать гигантские улитки. А маленькие пестрые рыбки станут заплывать в приоткрытые окна, внимательно осматривать красиво отделанные дорогой кожей салоны, тыкаться широкими плоскими губами в зеркальце и стрелки спидометров и недоумевать, откуда взялась вся эта роскошь. Но даже проливной дождь не мог погасить обычную послеполуденную суету в 13-м участке стражи порядка центрального рестрикта. То и дело громко хлопали двери. Дежурный выкрикивал то имена, то номера, то названия районов. То и дело кто-то пробегал между заваленными документами столами и, если не проявлял изысканной грациозности и легкости, на пол летели служебные бумаги, а вслед пробежавшему неслись проклятия того, кто с ними работал. Взятый на месте преступления грабитель брызжа слюной орал, поскольку руки у него были скованы за спиной, и не в меру экзальтированный бандюк, дабы привлечь к себе внимание, время от времени колотился лбом о стол. Невообразимо толстая тетка в невыносимо коротком ярко-малиновом платьице через фразу переходила с крика на визг, потому что ей казалось, что дежурный неверно понимает суть ее претензий. В общем, обычный день. Обычный сумасшедший дом. Ну а что вы хотели? Центральный рестрикт — это не Мелькарские холмы, Золотой район, где патрульный, остановив авто, вежливо просит владельца помыть забрызганные крылья. Центральный рестрикт — это место, на которое приходится до 75% всех тяжких преступлений, совершающихся в Ренгатаре. И это только по официальным сводкам. Стеклянная перегородка, отделяющая кабинет старшего дознавателя Реранкара, испещрена каплями воды, большими и маленькими, прилипшими к одному месту будто восковые или сбегающими вниз извилистыми дорожками. Каждый, кто входил с улицы, будь то страж или гражданское лицо, сначала ругал непогоду, а затем начинал трясти зонтом, шляпой, плащом или что там у него еще имелось. На худой конец встряхивал мокрыми волосами. Брызги летели во все стороны. Но большинство из них оседали на стеклянной стенке кабинета старшего дознавателя Реранкара. Почему? Загадка. Конечно, можно было опустить жалюзи и отгородиться от этого бедлама, что царил в общем помещении. Захлопнуть крышку и остаться одному в своей коробке. Можно. Но суета за стеклом вовсе не мешала, а скорее, напротив, помогала Реранкару сосредоточиться. Кабинет он получил вместе со званием, а прежде и сам успел посидеть едва ли не за каждым из 32 столов 13-го участка. Будущему старшему дознавателю приходилось принимать жалобы и составлять протоколы, выписывать штрафы и снимать отпечатки пальцев, проводить опознания и выбивать показания, уговаривать свидетелей и усмирять особо буйных подозреваемых. Много чем пришлось заниматься Реранкару за 15 лет службы. И вот теперь он сидит в кабинете старшего дознавателя, в своем кабинете, смотрит в общий зал и думает, что там-то, пожалуй, поспокойнее было. Дежурный страж день проводит на нервах. Зато потом, после работы, он может немножко выпить с друзьями и делать чисто символические ставки только забавы ради, поиграть в ник-нак. Еще лучше, пойдет домой, где ждут жена и дети. Или же на худой конец усядется с парой бутылкой тхута у телевизора и будет тупо смотреть всю ту чушь, что по нему показывают. Переключив вариатор на новый тип личности, страж сможет на время дистанцироваться от всей той грязи, что ему целый день приходилось разгребать. Миллионам людей, двигавшимся заодно со всеми то медленно, неторопливо, то стремительно набирая скорость от рождения к смерти, только вариатор не давал слететь с рельсов. Старшему же дознавателю Реранкару вариатор не даровал забвения. Работа составляла для него суть жизни. Она вытягивала из него все нервы. И от того, что происходило это медленно, делалось только больнее. И тем неотвратимее оказалась трагическая развязка. Он знал, что в конечном итоге для него останется единственный выход — безумие. Но до тех пор он будет выполнять свою работу. Тетка в малиновом мини, похоже, нашла требуемый стиль общения с дежурным. Во всяком случае, ей так казалось. Теперь она полулежала на столе, придавив локтем бумаги, и что-то томно ворковала. Дежурный страж порядка потерянно смотрел на оранжевый плафон, стоявший перед ним лампы. Видимо, еще не решил, радоваться ли случившейся перемене или попросить гражданку освободить занятую ею половину стола. Но тогда ж она снова заверещит. «Да, непростой выбор», — усмехнулся про себя Реранкар. На руке едва слышно пискнул вариатор. Реранкар машинально отдернул манжет. Прибор был уверен, что именно сейчас старшему дознавателю было необходимо использовать всю силу своего разума. Что ж, он готов был постараться. Реранкар опустил взгляд и мгновенно забыл обо всем, что происходило за стеклянной перегородкой. На столе перед старшим дознавателем лежали три толстые папки с досье. Поверх каждой большая цветная фотография. На первой – мужчина лет 60, морщинистая лысина, окаймленная узким венчиком седых волос, крупные, почти грубые черты лица и при этом вялый, будто срезанный подбородок, оттопыренные уши. На второй тоже мужчина, но гораздо моложе, ему около 40. Густые курчавые волосы, длинный нос, чуть раскосые глаза. Губы растянуты в нарочито радостной улыбке. Улыбаться он научился, а вот о том, чтобы исправить неправильный прикус, не позаботился. Может, денег на дантиста не хватило? На третьей фотографии женщина, дама, 40 с небольшим. Короткие, прямые темные волосы, сверхаккуратно расчесанные на прямой пробор. Брови сдвинуты к переносице, глаза подозрительно прищурены, краешек нижней губы недовольно прикушен. Довершали картину маленькие кругленькие очечки в тонкой оправе, висящие на самом кончике носа. Несмотря на то, что ничего неправильного или непропорционального в чертах лица дамы не было, внешний вид ее почему-то казался неприятным. Можно даже сказать, отталкивающим. Встретив такую на улице, хотелось сделать шаг в сторону. Неосознанно. Чисто на интуиции, которая тихо шепчет, что с ней лучше не сталкиваться. Ни при каких обстоятельствах. Реранкар знал об этой троице абсолютно все. Быть может, больше, чем знали они сами о себе при жизни. И тем не менее, он никак не мог понять, что их связывало. Старший дознаватель ломал голову над этой задачкой уже не первый день. Все факты свидетельствовали о том, что эти трое, скорее всего, даже не ведали о существовании друг друга. И все же между ними было что-то общее. Непременно должно было быть. Пока же их объединяла только смерть. Все трое были убиты. Месяц назад первой жертвой неизвестного убийцы стал Нинартор, 62-летний активист миссии «Милосердие» общественной организации, занимающейся помощью в уходе за пациентами психиатрических клиник. Он был убит в своем доме, расположенном в 11-м разъезде. В этом районе селятся, как правило, представители среднего класса, не особенно зажиточные, но имеющие постоянную работу и стабильный доход. И в целом район считается благополучным. Убийство было совершено с чрезвычайной жестокостью. Нинартер был не просто зарезан, а буквально выпотрошен. Убийца распорол ему живот от лобка до грудины. При этом жители близлежащих домов не слышали никаких криков или подозрительного шума.